ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, кому-то доброе утро, в зависимости от того, откуда вы нас смотрите. Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход», YouTube-канале, который делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». У микрофона сегодня Анастасия Жигулина, а на связи со мной историк и журналист Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Ну, сегодня продолжаем говорить о вчерашней повестке, вчерашнем событии, которое... многие называют, ну, я слышала оценки разной степени громкости, вплоть до того, что новая политическая реальность теперь нас ждет после выборов Трампа. Сейчас об этом, обо всем вас спрошу. Я анонсирую дальше, поговорим про ситуацию в Украине, как на нее повлияли на эти выборы. Поговорим немного о событиях, происходящих в России. Был один интересный соцопрос, о котором я хотела бы вас спросить. Ну и в общем, предложение Володина, которое сегодня утром мы узнали, тоже, я думаю, ближе к концу эфира мы с вами обсудим предложение по лишению средств тех, кто так называемых врагов народа, тех, кто не поддерживает курс российской власти и по разными способами российская власть для себя это обозначает. Но вот то, что касается США, ситуации в США, я уже сказала про разные оценки, разные степени громкости заявления спикеров, в том числе в наших эфирах, в эфирах наших коллег. Вот как вам кажется, это преувеличение насчет новой политической реальности? И что насчет вас? Ожидали ли вы такого результата?
Ну, я не ожидал победы Трампа, потому что, ну, как минимум, это человек врун. И попадался на вранье, на обмане уже не один раз. В основном вся его риторика откровенно популистская. Поэтому, ну, странно, что вот в Соединенных Штатах все-таки большинство людей проголосовали за человека, который уже был президентом, которого уже уличали во лжи, который свои предвыборные обещания не исполнял, в том числе, кстати, и популистские. Но, тем не менее, этот выбор состоялся, и тут такая специфическая история, что непосредственно на жизни внутри Соединенных Штатов это особенно никак не отразится, потому что там полномочия... президента, в отличие от нашей ситуации, очень ограничены. Он никак не может повлиять на выборы губернаторов, выборы мэров, вообще на всю эту внутри систему, потому что когда-то, больше 200 лет уже назад, внутри Соединенных Штатов, создатели этого государства, сепаратисты, кстати, да, вот отколовшиеся от Британской империи, которые решили, что будем жить сами, не надо нам из Лондона указывать, как нам жить. Ну так вот, для того, чтобы защищать свои интересы, они договорились, что будет президент, и он будет решать в основном внешнеполитические задачи. Ну вот защиту. А то вот эта Британская империя, весь этот реваншизм из Лондона, ну там война же сразу началась, да, во время борьбы за независимость, поэтому надо было объединяться. Но дальше внутри, ну первые 13 колоний, они действовали абсолютно независимо внутри самих себя. И до сих пор очень серьезные есть отличия у штатов. Где-то, например, есть смертная казнь, где-то нету. Это все не унифицировано. Ну так вот, и вся эта система сохраняется. Потому что во внешней политике действительно у американского президента обширные полномочия. И как он будет ими распоряжаться, мы пока не знаем. Кроме вот опять-таки его популистских заявлений, что в течение 24 часов я легко смогу прекратить войну России в Украине. Здесь, в принципе, способов два. Например, нанести удары, а у Америки есть для этого возможности, по российским военным базам, закрыть небо, ну, чтобы ни один военный самолет в России не мог взлетать, нанести превентивные удары по тем объектам, откуда потенциально могла бы полететь ядерная ракета. Ну, Америке вообще ничего не угрожает, но в сторону, например, кого-то из союзников по НАТО, по Европе. А второй способ – это отказаться помогать Украине, потому что, ну, все, надо заканчивать эту войну. Так вот специально, конечно, распоряжение такого из Вашингтона не может поступить в Киев. Но перестав помогать оружием, продовольствием, да, можно вот вынудить украинцев садиться за переговоры, хотя это, по сути, будет, ну, как капитуляция, потому что Путин сам по себе не покинет украинские территории. И как вот будет действовать Трамп, мы пока не знаем. Человек непредсказуемый, в худшем правда, в смысле непредсказуемо, но, к сожалению, от него очень многое зависит.
Хотела сразу уточнить, что вы сказали, что Трамп не принимает все решения, но мы также вчера узнали, что в Конгрессе и в Сенате также большинство получили республиканцы. Так что у него, если он создаст надежную коалицию и партии действительно его поддерживают, у него будет, скажем так, упрощенная система принятия некоторых решений, в том числе то, что касается помощи Украине. Но я хотела сначала не об этом, хотела сначала спросить вас. Вот если так немножко препарировать вот этот вот выбор американцев, выбор американского народа, вот мы помним, что Трамп говорил много очень разного, какие-то совершенно антидемократические вещи, касающиеся ограничения прав части некоторых групп населения, там протекционистская экономическая политика, вот разные внешнеполитические вещи, которые мы с вами еще обсудим. Вот как вам кажется, что из этого реально сработало? Вот чем ему удалось подкупить американского избирателя?
Да самой примитивной риторикой, которая нравится, как мы видим, да, большинству людей, не желающих погружаться в современные реалии. Ну вот, например, гомофобия такая совершенно откровенная, что даже удивительно для Америки, для очень толерантной и свободной страны, но вот как-то все это нравится публике. В принципе, все просто. Мы это тоже проходили с этим популизмом много раз. Обещай там всем деньги раздавать или даже раздавай даже ничтожные суммы. Ну, вот такой вот подкуп, например, и действует. Потому что вот человек обещал и по 1000 рублей нам раздали. Вот это да, вот за такого и надо голосовать. А что там будет, как все будет рушиться? Потому что протекционизм, он тоже очень опасен для любой экономики. Это же конкуренцию убивает. Чего уж там вот скрывать? Ну, вот произошло, что произошло. Тут другое дело, что в Америке невозможно представить себе, чтобы кто-то вцепился во власть насмерть, например, да, да и тем более Трамп сам не молод, он же даже старше Путина существенно вообще-то. И контроль над Конгрессом и Сенатом тоже сам по себе ничего не значит, потому что это же не партия «Единая Россия», где там спускают распоряжение, ну, в нашем случае это было бы из Кремля, а как будто бы из Белого дома, и депутаты послушно голосуют. Ничего подобного не происходит. Поэтому там импичмент может произойти, если Трамп будет действовать слишком уж ретиво и не считаться с мнением своих собственных однопартийцев. Поэтому посмотрим пока что. Но еще раз повторюсь, печальный будет сценарий, если вдруг будет заморожена помощь Украине, потому что вот этот мир, которого удастся достигнуть, ну, понятно, в Москве будут ликовать, у нас новые территории, Украина сдалась, это ничего не решит в долгосрочной перспективе. Просто Москва получит передышку для того, чтобы подготовиться к новой агрессии, запастись ракетами уже, соответственно, гораздо большим запасом, чтобы это были действительно более современные ракеты. И на сегодняшний день у власти ничтожество, серые, убогие, никчемный человек, ни на что не способный, возрастной Путин, да, соответственно. А кто может прийти ему на смену? Какой более талантливый, более способный экстремист, реваншист? Все это может повторить тогда судьбу Германии, которая в 18 году вроде бы была повержена, капитулировала, прошла демилитаризацию, но к власти пришел вчерашний фронтовик Адольф Гитлер. И такое устроил во время Второй мировой войны, что пришлось уж точно брать Берлин штурмом, устраивая там оккупационную администрацию. В общем, весь этот сценарий тоже повторится. Лет через 20, через 30. Но зачем это так откладывать на такой промежуток времени? Ну, мне непонятно. А на Западе, к сожалению, все это не очевидно. Ну и Трамп-то он вряд ли доживет. Он просто этого ничего не узнает, будет вот ликовать. Вот я добился мира. Ну так вот, развивая всю эту аналогию, ведь когда-то тоже казалось, как здорово, умиротворили Гитлера в 1938 году, Мюнхенское соглашение, заставили чехов признать, ну фактически отдать, да, Судетскую область, потому что там проживало в основном немецкоязычное население, а Гитлер хочет его защитить, потому что, видите ли, этим вот немцам, оказавшимся на территории Чехословакии, немецкоязычным жителям, им не разрешают по-немецки говорить, заставляют учить чешский язык. И вообще, что это такое? Границы несправедливо переделили после распада Австро-Венгерской империи. И Запад, ну, на том этапе это была Великобритания и Франция, державы победители, Антанта, они заставили чехов с этим смириться и запустить немецкие войска на свою территорию, которые, конечно, не ограничились только Судетской областью, всю Чехию, Чехословакию всю оккупировали, аннексировали, но казалось, ну зато мир, но война-то не началась, а потом настал 39-й год и с размахом уже Вторая мировая война. Но вот этот сценарий самый печальный, очень реалистичный.
А вот хочу от вас все-таки объяснение, как у историка. Смотрите, получается, американские граждане, как и как и европейский, потому что в Европе мы тоже видим некий правый поворот, популярность правых партий и так далее. Голосуют сейчас за гомофобию, за расизм, за какие-то популистские простые решения, которые предлагают им правые лидеры. Что происходит? Почему эти идеи востребованы и почему, допустим, демократические лидеры не могут дать сейчас какой-то альтернативы? Проблема во времени, проблема в людях, проблема в чем?
Ну, в лидерах совершенно очевидная проблема, особенно в Западной Европе, потому что если посмотреть на таких политиков, как Шольц, например, ну или Макрон, это все вот люди, которые просто абстрактно за все хорошее, лишь бы был мир, не способны решать реальные, ну, серьезные проблемы в Западной Европе, в том числе с неконтролируемой миграцией, все это откладывают на потом. Ну вот, все же проблемы-то от этого не решаются, никуда не деваются. Поэтому, ну, печально. Все, просто за все за это расплачивается на сегодняшний день Украина. Мы же после 22-го года совершенно по-другому живем. Это кошмарная, чудовищная война. Каждое утро мы читаем, что нанесен новый удар по жилым домам, по жилым микрорайонам Украины. Это какая-то будничность. И сегодня, и ничего не изменилось. И никто не спешит поставлять украинцам средства ПВО, которых в Западной Европе с избытком. Это же вроде бы защитные средства. И все равно никто из политиков не готов брать на себя ответственность. Я поэтому вот... Конечно, смело проведу аналогию, когда в 41-м году все рушилось у Сталина на фронтах, катастрофа, 41-й год так и называется, катастрофа, сотни тысяч, миллионы пленных немцев под Москвой, но в августе уже прилетел в Москву Черчилль, еще не было договоров о ленд-лизе, но чтобы помогать и спасать эту проклятую Советскую империю от немецкого нашествия, причем ту самую империю, которая до этого хохотала, ликовала, Гитлеру помогала, снабжала его, в союзе с ним разделила Польшу, но тем не менее Черчилль проявил решимость, вот выбирая из двух зол, потому что с Германией уже Великобритания воевала долго в одиночку. Так вот, уже осенью 41-го года через Мурманск в Россию поставили больше 1000 единиц бронетехники. Америка позже включилась, но Америка практически всю Вторую мировую войну, начиная с 42-го года уж точно, кормила советскую армию, миллиарды банок тушенки. Это поважнее, может быть, было, чем оружие. И ничего близко вот сейчас мы не видим. Другое дело, что все это тоже может измениться. Соединенные Штаты вступили в обе мировые войны гораздо позже, чем они и начались. Но зато вступили так, что их исход стал предрешен во многом. И еще раз повторюсь, Трамп же тоже, он же не навсегда. И еще вот все-таки остается даже такой, ну, это совсем условный шанс. Трамп к своим непосредственно исполнению обязанностей, да, приступит только через 2 месяца практически. А пока что еще... Да, а пока что еще все в руках Байдена. Вдруг вот он решится напоследок громко хлопнуть дверью или сделать вроде бы очевидные вещи, в том числе с помощью оружия или с активным включением армии Соединенных Штатов в этот конфликт. Прецедент-то есть, потому что, ну, у нас на глазах была буря в пустыне, Ирак вторгся в Кувейт, и, ну, главными там были, конечно, Соединенные Штаты, но вместе со своими союзниками Ирак был изгнан из Кувейта, Кувейт был освобожден. А потом была еще одна специальная военная операция, когда уже было непосредственное вторжение в Ирак, разгромленный очень быстро, кстати. А потом Саддам Хусейн еще был вытащен из бункера, осужден и казнен. Поэтому ничего нового вроде бы специально придумывать не надо. Не хватает вот именно воли, долгосрочного планирования, ну и вот желания спрятаться за текущую вот эту повестку. Да, главное мир. А мы все за мир. Да, Путин тоже вроде бы как за мир. И Гитлер был за мир. И Сталин без конца повторял, какой он миролюбивый и какая миролюбивая политика у Советского Союза. Просто надо было все время на кого-то нападать.
Я хотела напомнить нашим слушателям, что вы можете нас поддерживать. В описании к эфиру сказано, как именно это можно сделать. Там есть разные способы. Благодаря вам вышел этот эфир. Благодаря вам, я думаю, выйдет еще множество эфиров. Я, кстати, хотела заметить, что количество подписчиков на нашем канале достигло 300 тысяч человек. Это очень здорово. Спасибо вам большое. Кто еще не подписался, я думаю, что вы сможете увеличить прямо сегодня эту цифру. И спасибо. Ну и, конечно, всех призываю ставить лайки, писать комментарии под этим видео. Но все-таки, Максим, Насколько я вот вчера, когда готовилась к эфиру, я слушала разных политологов, экспертов, все они говорили, что население США не очень волнует. Ну, то есть в программе это было, но это было там на третьем, на четвертом месте. Вопросы внешнеполитические. И вот та фраза, которую сказал Трамп о том, что я не буду отправлять американцев на чужие войны, она как раз гораздо интереснее и важнее для жителей Америки была, чем вот эти вот, какую там позицию займет Трамп в войне по Украине, какую позицию займет Трамп в войне по Ближнему Востоку. Вот как вам кажется, может быть, на самом деле и не нужно американцам это все, может быть, им нужно вот простые решения, например, может быть, нужно, и Трамп скажет о том, что он не будет поддерживать Украину, и американцы единогласно это решение поддержат и одобрят, и популярность его еще вырастет.
Все это уже было. Накануне Первой мировой войны, и потом, когда она началась, американские президенты и вообще власти, это не наша война, это в Европе выясняют отношения. Германия со своими врагами, Франция, Великобритания и Российская империя, причем тут мы? С какой стати мы будем в этом участвовать? И даже когда немецкая подводная лодка утопила пароход Лузитанию, ну это шок, конечно, был, соответственно, в Соединенных Штатах, и далеко не на следующий день Соединенные Штаты вступили в войну. Но тем не менее, работа вот в первую очередь, наверное, даже журналистов, которые каждый день писали в американских газетах, рассказывали об ужасах, о бедствиях, которые происходят в связи с войной, в итоге заставили Америку включиться в эту войну, причем на стороне, ну вот, Великобритании, как будто бы своего, да, давешнего врага, и все это радикально изменило. И как ни удивительно, там не было проблем с набором добровольцев в эту армию. Ну, там каждый месяц на фронт прибывали 100 тысяч новых, молодых, энергичных, хорошо подготовленных американцев, и все это переломило ход войны. Нечто подобное происходило и во время Второй мировой войны, потому что до конца 41 года Америка была нейтральной. Там просто Япония, в принципе, все организовала после нападения на Перл-Харбор, и тоже пришлось Вашингтону включаться. Поэтому сейчас, ну, правда, 2 года уже прошло, если до сих пор американцы не шокированы тем, что происходит в России, ну, значит, будут какие-то, может быть, другие события, которые все эти настроения смогут изменить. Ну, посмотрим, как будет. Но еще раз повторюсь, вот как раз-таки удивительно, что Америка вот уже в 20 веке, уже после Второй мировой войны, вмешивалась в конфликты таким образом, ну, как в Корее, например, когда просто спасла Южную Корею от коммунистического завоевания Северного, потому что если бы Америка не вмешалась в 1950 году, то не было бы никакого ни Самсунга, ни Хюндаи, был бы сплошной Ким Чен Ын и вот такая чудовищная огромная страна, концлагерь. Но американцы тогда вмешались, хотя тогда это был конфликт напрямую уже в том числе и с Советским Союзом, со Сталиным еще, с живым был в 50-м году. Ну вот хватило воли, не все сработало во Вьетнаме, но активно в это во все включились, хотя коммунисты в итоге победили. Еще раз напомню вот про события, связанные с вторжением Ирака в Кувейт, ну вот с Саддамом Хусейном, вмешались активно. Точно так же был прецедент с Югославией связанный, ну с Сербией, уже не с Югославией, Югославия там она называлась условно, потому что еще две республики как будто были вместе, Черногория и Сербия, когда Милошевич не устраивал Соединенные Штаты, ну, диктатор, действительно, геноцид албанцев, Косовский край, и просто каждый день наносился какой-нибудь удар по территории Сербии с одним условием: выдайте нам Милошевича. И все это сработало в итоге, принуждение, так называлось, принуждение к миру. Все прецеденты уже как будто бы есть на нашей памяти. Но либо были более решительные президенты, либо конъюнктура, может быть, немножко была другая. Но ничего специально придумывать не надо.
Угу. Если все-таки не произойдет вот этого вот поворотного события, которое переломит общественное мнение в Америке, или кто-то появится, там, я не знаю, в Сенате, в Конгрессе, кто сможет противостоять Трампу, собрать там коалицию и так далее. И вот план Wall Street Journal рассказал, какой план есть у Трампа сейчас. Ну, там, согласно источникам, согласно каким-то сторонникам Трампа, которые все равно высказываются на этот счет. И план, согласно тому, что написал Wall Street Journal, такой – Трамп хочет заморозить линию фронта и отложить вступление Украины в НАТО еще на 20 лет. Кажется, Украина не в том положении, когда она сможет выбирать или на что-то повлиять. Вот если этот план, он очень похож на победу Путина, если он будет исполнен, как это отразится на ситуации на международном уровне? Что это будет значить для, ну, для Украины, понятно? Россия вернется обратно к довоенному статусу своему? И что это будет значить для Европы? Вот как вы думаете?
Это будет самое печальное решение, но еще раз повторюсь, это же не будет реального умиротворения, это будет потакание агрессору, это будет вот его просто непосредственно уже поддержка этого агрессора. Одна страна напала на другую, захватила территории, а после этого мировое сообщество еще и, получается, приветствует все, что произошло. Но в случае с Московицкой империей, с этой Путинской империей, возродившейся в очередной раз на обломках Советской, до того Царской империи, это же все смысл ее существования, бесконечной агрессии и нападения на соседей. Потому что если бы не напали на Украину, напали бы на Казахстан. Если не на Казахстан, то, может быть, аннексировали бы уже Белоруссию. Тем более, там не самый симпатичный режим. Диктаторский. Или на страны Балтии, потому что они всегда были наши, и все это с ликованием миллионы россиян бы встретили. Так вот, не будет никакого долгосрочного мира. Это получится просто передышка для России. Ну, повторите, что, простите, что повторяюсь, для того, чтобы просто еще больше накопить оружие, получше подготовиться к какому-нибудь новому вторжению. И все это, получается, Запад своими руками плодит. Все прекрасный вот пример с 1938 годом, когда, ну, Гитлер же тоже обещал, дайте вот нам, только немцам, Судетскую область, потому что там наши соотечественники, наш немецкий мир, и все, я больше ни на кого не нападу. Просто вот мы обижены после Первой мировой войны, границы были несправедливо разделены, геополитическая катастрофа, это крах, соответственно, немецкого рейха, но еще кайзеровского. Германия же всех колоний лишили, например. Это было гораздо больше по территории, чем сама, собственно, Германия. Лишили колоний. В Африке, в Океане другие империалисты себе просто присвоили. Как же это? Это же все несправедливо было. И да, вот тогда французский президент Деладье, британский премьер-министр Чемберлен с этим согласились и подписали все эти соглашения в Мюнхене, да, что немцы имеют право действительно контролировать Судетскую область. И что, спасло это мир от Второй мировой войны? Там гораздо быстрее, конечно, события развивались, чем сейчас. Ну ладно, это было бы, касалось бы только России. Но именно Россия, именно Путин на сегодняшний день поддерживает распространение ядерного оружия. Кто его разместил в Беларуси, кто помогает технологиями Северной Кореи и Ирану, самым жутковатым режимом. То есть, получается, замораживается еще вся эта история с диктаторскими прочими режимами, которые содержатся, существуют, но только потому, потому что есть Московская, Московицкая империя.
А вы не допускаете то, что эта победа, если мы называем это победой, ну вот гипотетический сценарий, опять же, который мы с вами обсуждаем, дался Путину такой тяжелой ценой, что он запишет его себе в достижение и, как, не знаю, как Сталин, как прекрасный победитель и освободитель, уйдет, ну, сначала там дальше править, а потом уже на покой. Или вы считаете, что он, как Гитлер, с непомерными аппетитами будет идти дальше и дальше вглубь Европы, пока не освободит все?
Ну вот это любимая, конечно, тема политологов, как-то пытаться анализировать поступки, решения, слова Путина. Но давайте уже признаем, что у власти тяжело больной, психически больной человек, у которого отсутствуют причинно-следственные связи, бездарный, окружил себя бездарностями. И вот когда пытаются его сравнить с Гитлером, это немного странно. Гитлер – это фронтовик. Человек за свои убеждения посидел в тюрьме после путча. Он окружил себя выдающимися генералами. Что уж скрывать-то? Генералы Второй мировой войны и немецкие, ну, никто не мог из этих чудо-советских маршалов близко даже стоять с ними по способностям, по своим. Ну, так вот, но Путин-то тоже старичок, его как раз-таки и может сменить этот фронтовик. Дело не в Путине, дело вообще во всей, в этой системе, которой не должно быть, не должно быть этой империи. Почему вот я и ратую за то, чтобы этот недораспад Советского Союза в 91-м году завершился распадом окончательным, чтобы были созданы десятки новых независимых государств, которые уже не будут представлять по объективным причинам опасности для мира. И вот наш родной регион, Санкт-Петербург, давным-давно заслужил уже право быть частью Западной Европы, Ингерманландии, соответственно, да, ну не Ленинградская область, это уж точно, этого названия точно ни при каких условиях не сохранится в обозримом будущем. Ну так вот, потому что у нас есть соседи благополучные, современные европейские демократии, Финляндия и Эстония. Конечно, мы должны быть с ними, у нас должно быть единое экономическое пространство. Что будет в других регионах, люди сами будут решать. Вот о чем должен был бы рассуждать, говорить Запад, переживать Запад. Опять-таки, прецедентов по распаду империи хватает, к этому надо готовиться. А вместо этого, опять-таки, все вот какие-то трусливые, чаще всего, попытки уйти даже от обсуждения этой темы. Ну и расплата будет, соответственно, чудовищной. Велика вероятность, что Путину, может, еще и доведется все это реализовать. И, кстати, 45-й год, он не закончил все эти масштабные конфликты, еще раз повторюсь, даже после поражения Японии, потому что Сталин уже в 46-м году, например, он еще на Потсдамской конференции, а в 46-м году уже стал давить, соответственно, на Иран, вспомнив о том, что когда-то весь южный берег Каспийского моря контролировался, еще при Петре Первом, кстати, России. Потом на Турцию давление, соответственно, потому что проливы, это очень важно для нас. Царьград, опять-таки. Но там тогда уже просто на Западе более решительно ему противостояли. И атомного оружия тогда не было у Сталина, но это уже 46-47 год. Но вмешивались во все подряд. И то, что я уже упомянул, в 50-м году Корея с удовольствием, поэтому ничего не остановится, ничего не прекратится. Что бы там Путин ни пообещал или кто-то из его преемников. Ну и на покой, соответственно, ну кто там уходит вот из этих диктаторов, из агрессоров? Вдруг ни с того ни сего, чтобы вот, ну я все, что Бог сделал, теперь вот давайте-ка без меня я буду потчевать на лаврах. Больные люди, вот до последнего, будет лежать там на смертном одре и еще отдаст какой-нибудь безумный приказ, чтобы отправить за собой в могилу еще как можно больше людей.
То есть, если резюмировать, ошибка Запада в том, что он недооценивает Путина, а Путина следует рассматривать вот как абсолютное зло, как максимального безумца, которому все рациональное чуждо. А Запад пытается иметь с ним дело там, как с политиком.
Ну, конечно, только эта история вся же не вчера началась. В общем-то, еще в 2008 году, когда трусоватый Путин сам-то очень не решался, да, это вторжение в Грузию, соответственно, дал задание Медведеву. Ну-ка, давай проверим. Сейчас вот организуем полноценное вторжение на территорию независимого государства Сакартвело, Грузии, да, соответственно, все это вопрос с Южной Осетией, и посмотрим, что из этого будет. И Запад проглотил. Потому что потом, в последующем уже 2014 год, аннексия Крыма, откровенная аннексия, вторжение, получается, опять-таки, на территорию Украины, ну, лицемерное, да, как будто бы это не мы, это какие-то там сами по себе местные колхозники и люди с угольных шахт, ну, соответственно, на Донбассе, да, и Запад и это проглотил, и не просто проглотил, а потом еще активно участвовал в чемпионатах по футболу, которые проходили на территории России, потому что надо вот мир, надо вот умиротворение, вопрос непростой, надо вот мирное урегулирование. Ну и тем самым, конечно же, развязал Путину руки, потому что что хочешь можно делать, все сходит с рук. И вот это вторжение 22-го года, и тоже, где вот отрезвление Запада, да, где вот готовность включиться уже полноценно, по-настоящему в эту войну, чтобы ликвидировать угрозу и опасность. Ничего этого не происходит. Опять-таки, все умиротворение, все неоднозначно. Ну что ж поделать? Ну давайте, главное, вот каким-то правдами-неправдами заключим мир, а потом вот уже будем как-то решать и договариваться, что делать и дальше. А весь режим же остается, получается, в этих условиях, как вот заморозка, да, конфликта, не подразумевается демилитаризация России, денуклеаризация, смена режима и ничего подобного. Этот режим, который очень слаб, по большому счету, у которого, конечно же, есть поддержка, но не полная, не тотальная. Это у Гитлера была масштабная поддержка внутри Германии. У Путина, конечно, ничего такого нет. И сам он по себе очень неприятный для многих людей, потому что тоже лживый, плешивый, старенький уже. Но этот, к несчастью, народ готов охотно поменять Путина на более молодого, на более вот такого прогрессивного, но условного Гиркина, который по-настоящему в окопах-то посидел. Гиркин-то вот за свои убеждения по сфабрикованному делу в тюрьме сидит. Он-то умеет воевать. И, кстати, тоже выходец из ФСБ. И вот такой условный собирательный Гиркин, или буквально этот Стрелков Гиркин, легко заменит Путина во главе империи только для того, чтобы организовать уже такое более правильное, более умное вторжение и получше к нему подготовиться.
Вот Вёрстка, кстати, вчера написала о том, что Путин вместе с Медведевым, вместе с Матвиенко, вместе еще с рядом лиц неофициально по каким-то своим каналам поздравили Трампа с победой. Стоит ли это расценивать, на ваш взгляд, как то, что, ну, в общем-то, Путину нравится этот план про заморозку конфликта, и он на него рассчитывает?
Нет, конечно, Путину все это очень нравится. Странно, что он открыто не поздравляет. Тут, опять-таки, мне кажется, это свидетельство такого специфического помешательства Путина. Потому что он же уже больше 25 лет сидит во власти. Ему просто надоело уже налаживать отношения с западными лидерами, тем более, что ровни он считает, ну, ровни для себя, всего двух человек. Это лидера Китая и лидера Соединенных Штатов. А все остальные – это какие-то карлики, которые чередуются. Бессмысленно с ними о чем-то разговаривать, потому что все равно на их место рано или поздно придет кто-нибудь другой. А Путин, он вечный. Он и собирается жить, соответственно, вечно. И Трамп уже был президентом. И поэтому, что там еще перед ним как-то специально выслуживаться? Никуда не денется. У него все равно срок всего 4 года, а Путин-то рассчитывает прожить еще как минимум 10 лет. И это пусть Трамп сам напрашивается на диалог, пусть в Москву приезжает, пусть нас поуговаривает, а мы еще покочевряжемся, на каких условиях именно мы согласны конфликт заморозить. Это совершенно больной человек в Кремле, надо признать. И то вот его окружение, о котором вы говорите, Матвиенко, еще одна выжившая из ума, трусливая лицемерная пенсионерка, Медведев, алкоголик. Кто эти люди? Команда Путина, да? Это же все вот геронтократия в таком самом худшем проявлении, причем хуже советской геронтократии. Это как раз, ну, кто-то из них прошел тяжелую школу, в том числе войну застал, а эти-то кто? Все люди, которые дорвались до власти. Но опасность, еще раз повторюсь, не в том, что они рано или поздно все умрут, они периодически и умирают из окружения Путина, ну, просто от старости, по объективным причинам, а то, что система сама не меняется. Смерть советских лидеров сама по себе ничего не меняла, потому что на их место приходили другие советские лидеры, и кто-то мог оказаться еще и похуже своего предшественника. Поэтому вот, чтобы не дождаться этих зависимости, да, от случайности, кто именно займет пост в этой империи, надо было бы ее, эту империю ликвидировать, скорее придумать способ, как это осуществить, как это сделать, где сепаратистам помогать. Или буквально, вот, ну, идеальный вариант, конечно, внешнее управление и раздел на зоны оккупации. По примеру, Германии 45-го года. Но на Западе даже страшно об этом говорить. Даже вот разговоры эти кажутся крамольными, все это якобы на руку Путина, давайте не будем его злить. Ну, вот то же самое, давайте не будем злить Гитлера. В 1938 году говорить о том, что если вам так дорога судьба немцев в Судетской области или в других областях, ну так репатриация, примите их к себе. Это старинная история, ей десятки лет. Израиль принимает евреев, Финляндия принимает этнических финнов, Германия принимает этнических немцев, если считает, что им что-то угрожает. Казахстане, например, да, это же не значит, что Германия вторгнется в Казахстан, чтобы защитить права немецкоязычных граждан, которые там оказались, будучи депортированными из Поволжья, когда-то еще при Сталине. Нет, мы просто их принимаем, да, потому что у них есть корни, это действительно наши бывшие соотечественники, которые не были в родной Германии уже сотни лет. Ну, вот эти программы могли бы действовать, но нет, все вот только военным путем, агрессией и чудовищным разрушением, потому что русский мир – это все в пепелище просто превратить.
Угу. А, ну, тогда я не могу вас не спросить, вы еще отвечая на мой первый вопрос, сказали о том, что что-то такое должно произойти, чтобы переломило вот эту позицию Запада, чтобы переломило взгляды людей, живущих на Западе, которые определенным образом влияют на позицию власти. В отличие от России, я думаю, они имеют большее влияние на позицию власти, чем в нашей стране. Вот, а что это может быть? Ну, вот так вот, гипотетически, что может произойти такого, что Запад, ну, вот так вот обобщенно, подумает и решит, что нет, больше такого допускать нельзя, нужно переходить к каким-то кардинальным решениям, к каким-то решительным действиям.
Ну, раньше я думал, что это использование ядерного оружия, чем постоянно Путин шантажирует, так или иначе, или устами Медведева, или лично, все время угрожает использовать ядерное оружие, шантажирует. Ну и вот вдруг, если бы он рискнул использовать, запустить ядерную ракету или сбросить атомную бомбу, тут надо еще понимать, что ресурсы России все равно, ну, несопоставимы, они гораздо меньше, это же все нужны носители. Ну, вот вдруг какая-то одна ракета куда-то долетит, и тут Запад содрогнется, и вот объединится, и всей своей мощью всю эту путинскую империю уничтожит раз и навсегда. А теперь я с ужасом думаю, что вот эти все беспомощные слабые политики, которые пытаются прятаться за спины друг друга, но особенно вот из крупных стран. Тут это, конечно, не всех касается, и Запад не един. И, в частности, в тех странах, где была советская оккупация, там совершенно другое восприятие, просто ресурсов не хватает. Ну так вот, но теперь мне кажется, что даже использование ядерного оружия против Украины или еще против кого-нибудь все равно не отрезвит, не спасет Запад, а только наоборот. Давайте поскорее там умиротворение, а то еще одну атомную бомбу бросит, давайте дадим ему все, пока он там не сбросил на Вашингтон или на Берлин, давайте мы покоримся все. Вот с ужасом вижу, что нечто подобное может сейчас происходить. Нет таких решительных политиков, которые вот действительно готовы были бы брать на себя ответственность, да еще и предвидеть события, которые могут произойти через там 10-20 лет. Тут на всякий случай тоже любопытно напомнить, что, например, Британия вступала и в Первую, и во Вторую мировую войну, когда непосредственно ей вроде бы ничего не угрожало. Это просто были обязательства союзные. Вот Великобритания гарантировала сохранность Бельгии как независимого государства в 1914 году. И когда немцы нападали на Францию через территорию Бельгии, то Великобритания объявила войну в Берлине с непониманием. Как это так? Ну, подумаешь, ну, гарантировали что-то безопасность. Ну, это же просто бумажка. Нечто подобное было, когда Гитлер напал на Польшу. Потому что Великобритания и Франция тоже по договорам гарантировали безопасность Польши, но напали-то не на них. Чего бы это они вдруг объявили войну Германии, если Гитлер нападает совершенно в другую сторону, на восток, а не на запад? Но тогда даже хватало вот совести, что ли, или вот понимания, ну не понимания, может быть, но выполняли свои договоры. Не вижу вот ничего близкого сейчас.
А что изменилось, вот продолжая эту вашу историческую аналогию с Второй мировой войной, что изменилось, почему тогда хватало понимания, а сейчас нет? Вот вы сказали уже про то, что нет сильных лидеров, если это основная причина, то объясните, что вы под этим понимаете, если есть другие причины, тоже бы хотела, чтобы вы их озвучили.
Да лидер-то, ну это во всяком случае в 40-м году остался всего один. Это Уинстон Черчилль, на которого было колоссальное давление, что ну все, надо договариваться с Гитлером, Париж уже захвачен, Сталин союзник Гитлера, Советский Союз и Германия действуют заодно, Польшу вместе поделили, напали почти на все, на что могли напасть, с какой стати Великобритания должна еще с ними воевать. Надо искать условия мира приемлемые, нашим колониям ничего не угрожает, Ла-Манш они явно не смогут в ближайшее время преодолеть, чтобы напасть на нашу страну. И как вот Черчилль, как вот он умудрялся внутри всего этого доказывать, что нет, мы не сдадимся, мы будем все-таки, мы просто так не покоримся этому всему, нацистского режима в принципе не должно быть, Германия должна быть побеждена. Это был один человек, фактически лидер. На сегодняшний день, ну вот, надо ждать, получается, пока Шольца сменят, там высока вероятность, что будут новые выборы, кто-то другой придет к власти, что-то изменится в Великобритании или во Франции, или что-то в Соединенных Штатах, или вот что-то типа Перл-Харбора, когда, тяжело вздохнув, Америке тоже приходится включаться во все в эти процессы. Потому что на сегодняшний день там, ну, такой нерациональный в основном страх в умах политиков и те, с кем мне удалось беседовать, в том числе и с журналистами. Это просто такой абстрактный страх. А вдруг Путин использует ядерное оружие? Чтобы этого не произошло, мы должны всячески потакать. Как будто это на что-то серьезно повлияет, и как будто Путин выполняет свои обещания. Или если бы хотя бы он, ну, если бы это было одно из условий, что хорошо, заморозим конфликт, так и быть, заберите себе убыточный Донбасс и убыточный Крым, но за это ликвидируйте свое ядерное оружие. Вот если бы хотя бы такие условия были бы, можно было бы как-то вздохнуть с облегчением, но близко нет никаких подобных условий.
Да, звучит фантастично, конечно, такие условия. Я хотела предложить нам переместиться все-таки в Россию и вот что обсудить. Левада-центр опубликовал результаты исследований, в которых людей спрашивали, как они отнесутся к решению близкого человека уйти на войну. Я озвучу вам результат, а вы скажете, что вы об этом думаете, насколько вы ему доверяете и что он значит. 40% скорее одобрили бы, 42% скорее не одобрили бы. Сразу сделаю ремарку. Понятно, что опросы сейчас надо смотреть сквозь пальцы. Люди могут руководствоваться разным, когда к ним подходят, спрашивают, как вы относитесь к войне. Кто-то может испугаться, кто-то может соврать и так далее. Но вот насколько такие результаты соответствуют вашим представлениям об общественном мнении в России?
В целом способствует представлениям, и весь ужас, вот когда мы видим, именно в том, что в обществе ну, массовая поддержка, ну, миллион людей с пониманием относятся, зазомбированы они или просто глупый, или вообще им в радость отправить родного и близкого человека, тем более, что за это предлагают фантастические деньги. Истории, когда мать отправляет своего сына, когда жена вынуждает своего мужа заключить контракт, ну их тысячи. С этим ничего не поделать, и это кошмар вообще, потому что я, например, скептически относился к тому, что Путину удастся провести мобилизацию, будут миллионы таких шариков, которые скажут, на учет встану, а воевать шиш с маслом. А они пошли. Сотни тысяч людей, может быть, без восторга, может быть, без энтузиазма, тяжело вздохнув с этой своей полурабской психологией. А что я могу поделать? Ну, нет, ну, а как? Ну, вот что, что ж. Да еще и вроде деньги какие-то предлагают. И идут на убой, в мясорубки, во все, в эти. Это ужасная история, которая, вот еще раз повторюсь, она сама по себе в одночасье не изменится. Не будет такого озарения. Не получится, чтобы кто-то вот из любителей прекрасной России будущего, получив эфир, за один день все объяснил россиянам, и тогда-то они все поняли, и вот вдруг преобразились. Я напомню на всякий случай, что Путин в борьбе за власть, когда еще надо было побеждать на выборах, с кем он конкурировал? Он же не с Немцовым конкурировал, а с Зюгановым. Вот она, правда жизни. Поэтому точно так же и выбор вот такой происходит между одним популистом или другим реваншистом в массе, в своей. И то, что внутри россиян этот весь империалистический дух, если им 500 лет уже внушают, что у нас священная держава, у нас особый богоизбранный народ, ну, для большинства населения, соответственно, да, русскоязычных, которые себя с этим ассоциируют. У нас особая роль, у нас особая миссия, и мы несем только мир и просвещение, и вот землицы прирастать всегда надо. Но с чего бы вдруг они в одночасье изменились? Это надо менять вот с учебников истории. Эти учебники истории должны через несколько поколений еще закрепиться как-то в сознании про все злодеяния, вообще сменить этот вектор, чтобы героями были не Александр Невский, не Суворов, не Кутузов, а просветители, врачи, которые придумывали вакцины, писатели, которые призывали к совести. Но ничего этого нет.
То есть я правильно понимаю, что люди в России с незакрытыми базовыми потребностями, которых там не хватает на еду, на одежду многим и так далее, они готовы отдавать своих родных просто так ради какого-то эфемерного государственного блага. И они действительно так думают. Вы считаете, эта пропаганда так работает? Потому что звучит, ну, не знаю, немножко фантастично.
Это печальная реальность. Мы ее и так видим. Еще до 2000 года, до того, как Путин захватил власть, все эти имперские реваншистские настроения, они тоже были сильны. Это я теперь с ужасом вижу, что мне казалось, когда в Петербурге в 90-е годы около гостиного двора стояла кучка маргиналов со своими этими империалистическими газетками, «Лимонка», какой-то «Русский мир», даже не помню, как называлось, но там понятно, что власть, что Ельцин – это Эльцин, что Советский Союз развалили по заказу Запада, а мы, Россия, великая матушка, с портретами там почему-то Николая II, этого ничтожества. Ну так вот, что это все уже необратимо. А еще как оказалось обратимо? Как быстро все это изменилось с восторгами, эти ликующие толпы? Ну не все, как каждый раз говорят, не все, но хватает. Много, честно говоря, и не надо. Достаточно 10% таких вот оголтелых реваншистов или милитаристов, чтобы все это сработало. Это, ну, это правда. Вот на разрешенные митинги еще в нулевые, там, ну, в десятые годы, ну, вот мы это все застали в Санкт-Петербурге, когда акция против моста имени Кадырова. Ну, какое дело петербуржцам до Кадырова? Чей это кумир? И акция разрешена. Ну, казалось бы, почему бы 100 тысяч петербуржцев не вышли бы выразить свой вот такой мирный, спокойный протест? Ну, не вышли. Собралось несколько тысяч человек, меньше там 0,1% от населения. Ну, и власть, конечно, потом, ликуя, проведя такие эксперименты, может проводить в жизнь любые решения. Сейчас Путин, если венчается на царствование, никто и не удивится, в обморок не упадет, волна народного гнева не поднимется. Значит, вот это печально. Меня за это периодически очень жестко ругают. Нельзя так говорить, рабская психология. А что это тогда? Что это вот в людях? И как тогда по-другому можно с ними бороться? Может, у немцев была и не рабская психология, но страшно отравлены они были идеями нацизма. В 45-м году, вот уже победители за голову хватались, когда надо проводить денацификацию, а как ее проводить среди людей, которые уверены, что мы защищались? Мы, немцы, начиная с 38-го, с 39-го года, мы только защищались. Все на нас нападали, и поэтому все неоднозначно. Например, да, и пока новое поколение не выросло, шестидесятников, ничего в сознании этих людей, которые ужасы пережили, после разрушения Германии, чудовищного разрушения, потому что там уничтожали, конечно, особенно союзники, города просто ковровыми бомбардировками тотально. И все равно не произошло осознание. Несправедливо, нож в спину, предатели были, все неоднозначно, в концлагеря не верю, Гитлер делал и хорошее тоже при нем было. И пока вот эти не выросли по новым учебникам, под контролем оккупантов, ну это все про ФРГ, конечно, говорю, не про ГДР, другие немцы, которые выходили на антивоенные демонстрации в 60-е годы с размахом, против чего? Против войны во Вьетнаме, например. Ну близко что-то может быть такое вот в России сейчас? Нет.
Угу. Я вот, у меня просто была еще одна тема, и она так логично сейчас связывается с тем, что вы говорите, что я спрошу вас сразу об этом. В кинотеатрах выходит фильм «Любовь Советского Союза» про 30-е годы 20 века, в которых рассказывается, судя по трейлерам и описаниям, как там было хорошо, «Любовь на фоне Возрождения», называется «Любовь Советского Союза» фильм. Там не упоминаются репрессии. И вот мы с вами сейчас здесь сидим, обсуждаем, мы понимаем, что это некий пропагандистский материал, выпущенный для вот определенной публики. И мы знаем, что в советское время тоже выпускали такие фильмы. Насколько вот в советское время таким фильмам люди верили, насколько они верили вот этой вот всей пропагандистской машине, и можно ли это сравнить с ситуацией сейчас в том смысле, что существует ли двоемыслие? Верят ли сейчас люди вот то, что им говорят по телевизору, показывают такие фильмы, или и там все-таки это такое, как бы... Мы понимаем, что это пропаганда, ну, пускай так будет, а как бы не было бы хуже.
Верят. И все это, конечно, здорово действует. И при советской власти вышли сотни фильмов, которые так или иначе все равно закрепили в сознании великую победу во Второй мировой войне. Мы выстояли, мы защищались. Без вот попыток хоть какого-то намека, а с чего все началось, а что было до 41-го года, а что происходило в 39-м и в 40-м. Ну, конечно, такие фильмы и книги есть, но это там 1%. А все остальное поток, который сейчас еще при Путине закрепился. И даже уже после разоблачения всех вот чудовищных преступлений Сталина, ну, все, что в перестройку происходило, вроде бы откровение. Ну, точно так же миллион людей говорят, неправда, я не верю, не может такого быть. Это все ложь, это все Хрущев специально что-то подделал какие-то документы, а Сталин никогда бы на это не пошел. Ну что вот с этим поделать? Это вот такая реальность. Это вот пока поколение не сменится, пока два поколения 40 лет по пустыне не поводят, чтобы они забыли, что когда-то были рабами в Египте, ну это все библейский, да, история там про евреев, про исход из Египта. Ну, я скептически отношусь к тому, что что-то можно будет вдруг объяснить. А то, что какими-то запретами в том числе надо будет действовать, ну, это как с наркоманами. Ему же невозможно объяснить, что ты сам себя губишь и разрушаешь. Это вот запрещено продавать наркотические вещества, потому что там еще и зависимость. И здесь нечто подобное. Это вот как наркотик. Вся эта идеология, что мы особенные, мы избранные, у нас какое-то свое предназначение, это очень опасная отрава, которая требует вот новой и новой дозы. Ну, в том числе в виде каких-то художественных произведений. Ладно, если они бездарные, а если талантливые, а если там действительно прекрасный и красивый актер, да еще и играет хорошо, и музыка еще будет хорошая. Конечно, все это в сознании потом закрепляется как некая догма. Вот фильм «Александр Невский». Он же до сих пор действует на людей. Вот прекрасные новгородцы, вот проклятые псы-рыцари, которые берут детей маленьких, кидают в костер, сжигают вот этих вот наших вот предков русских. Конечно же, мы все должны сплотиться, вокруг этого всего все придумано, все вранье в этом фильме, а музыка какая, а как все это действует, поэтому очень опасно.
Максим, но ведь мы с вами знаем, что они в основном плохие, эти фильмы, и сейчас, и в советское время.
То, это, Путин, Путин бездарный. Это вот спасение в том, что на сегодняшний день у власти оказалось ничтожное серое существо, убогое абсолютно, который и окружил себя такими же, который очень плохо подготовился к этому вторжению, у которого воюют мародеры, наемники и убийцы. Но это не вечно. Его может сменить гораздо более худший персонаж, гораздо более способный, точно такой же империалист, точно так же отравленный ядом этого империализма, который не знает другой жизни, кроме того, чтобы на кого-нибудь нападать, который тоже воспитан на советских этих учебниках, которому в голову не приходит, что куда делся Великий Новгород, что это ж Московия его захватила и уничтожила. Все население было вырезано или депортировано. Нет больше никакой Новгородской республики. прекрасный, светлый и богатый. И кто ее уничтожил? Не псы же рыцари, а Московия. Где это в учебниках? Ну так
я
вот.
просто, да, я просто хотела сейчас, давайте я закончу вопрос, а потом вы закончите свои мысли. Я просто хотела сказать, что фильмы-то плохие, и мы, к счастью, в отличие от Северной Кореи, у нас нет своего искусственного изолированного интернета, то есть у людей есть возможность сравнивать. В Советском Союзе, когда появилась возможность сравнивать, Советский Союз начал разрушаться. Почему в России такого не происходит, и почему люди смотрят эти фильмы, и вот вы говорите, хороший актер, хорошая игра, есть множество хороших западных фильмов, гораздо более лучших.
Россия тоже разрушится, это просто неизбежные процессы, они могут произойти позже или раньше, но нет, и империи не выживут. Как это произойдет? Вот будет ли какой-то гуманный вариант по типу распада Советского Союза, когда у власти тоже оказался в чем-то слабый человек, да, Горбачев, то есть не стал танками давить протесты и сопротивление, ну, пытался это все организовать, но размаха не хватило, все это рассыпалось. Это был прекрасный вариант и спасение для Западной Европы. Представляете, если сейчас у Путина были бы ресурсы того Советского Союза со всеми республиками Центральной Азии, с Украиной вместе, чтобы уже нападать на Польшу, используя ресурсы всего этого бывшего Советского Союза. Ну так вот, ну или другой сценарий, когда это, да, придется брать Москву штурмом после того, как она реанимируется снова для того, чтобы снова на кого-нибудь напасть, неважно, снова ли это будет Украина или это Казахстан, и тогда уж точно придется вмешиваться, и будет чудовищная разрушительная война, если там хорошенечко Путин подготовится, ну, Путин в своей реинкарнации какой-нибудь, Путин 02, Путин 03, поэтому это будет чудовищная ошибка, если заставят конфликт заморозить ради мира на земле. Ну так вот, а возвращаясь к творчеству, ну бездарно, а что, какие-то талантливые могут сниматься фильмы в Северной Корее? А приходят такие зомби из Северной Кореи, которые ничего другого не видели. И то, что сейчас наши с вами соотечественники имеют доступ к любым ресурсам, у советских людей ничего близко не было. Особенно в эпоху Сталина. Ну, казалось бы, вот телеграм-каналы, но там все есть. И блокировать их, изолировать невозможно. Но мы же тоже точно так же видим, что миллионы подписчиков у пропагандистских, у откровенно империалистических каналов, где просто пишут там «убей», «зарежь», «все будет наше». А сколько подписчиков у телеграм-каналов, которые представляют светлую сторону за демократию, за свободу, за либерализм? Ну, сколько? Ну, несопоставимо. Это при всем при том, что россияне, в принципе, ничем не рискуют, подписываясь на телеграм-каналы другого честного содержания. Им это все не нравится. Им не нравится, когда им говорят, что живете вы в полном полурабстве, например, у Путина, в нищете вы живете, страна ваша, агрессор. Им все страшно не нравится, и преодолеть все это в одночасье не получится.
Вот, кстати, это интересно. Я как раз на финал нашего разговора оставляла вопрос про новую инициативу депутата Госдумы, которую анонсировал Володин, про то, чтобы лишить иностранных агентов их доходов. Говорят, что закон уже разрабатывается, там будет предусмотрен некий рублевый счет, можно будет получать доход только в рублях и складывать на этот специальный рублевый счет, который, видимо, государством будет контролироваться. И вот в рамках того, о чем мы с вами сейчас говорили, ну, получается, что это же, ну, как бы, это все равно меры, направленные на ограничение вот этого вот потока информации, на цензуру, на борьбу с альтернативной точкой зрения, на вот это вот постепенное опускание железного занавеса. А выходит, что занавес-то этот и не нужен. Как бы люди все равно, у людей есть возможность выбрать любое хорошее, лучшее, они выбирают плохую жвачку от пропагандистов.
Ну, в том числе и, да, вот по музыке это видно. Но вот то, что вы упомянули, там любопытная, конечно, инициатива, которая меня напрямую касается, потому что я иноагент, а в прошлой жизни я музыкант. И на Яндекс.Музыке, я не знаю, до недавнего времени были мои песни, там так и называлась, Максим Кузахметов и группа «Клерки». А еще мои песни регулярно звучали на станции «Радио Зенит», потому что у меня две песни были посвящены нашей разлюбимой петербургской команде, Ленинградская еще «Зенит». И даже когда-то, несколько лет назад, я получил, ну, там исполнение песен, надо отчисления какие-то, что около 1000 рублей, потому что каждый раз она прозвучала в эфире, и там, ну, типа там 2 рубля должны где-то на мой счет. И теперь вот, соответственно, я этих денег буду лишен. Правда, не знаю, будут ли еще песни звучать, рискнет ли кто-нибудь. Но там песня-то безобидная, «Зенит» чемпион. О чем еще можно петь петербуржцу, да, на радостях?
Перед песней придется говорить, что создано иноагентом.
Ну, придется говорить, да, понравится ли это, или титры пускать, если это клип. Ну, в 2007 году «Зенит» стал чемпионом, я на радостях написал песню, она попала в ротацию. Ну, так вот, если не запретят, например, да, и вот, ну, надо же, вот я лишусь вот этих фантастических сумм, а зато Володин и его прихвостни смогут вот их, наконец-таки, потратить на войну. Ну, все звучит, конечно же, смешно, ничего не изменится. И по большому счету, все эти инициативы, с одной стороны, от беспомощности, ну, как вот можно запрещать книги Акунина или Быкова, а с другой стороны, ну, конечно, это все просто желание выслужиться перед Кремлем. Надо еще что-то придумать, чтобы доказать Путину, что я еще больше, Путин, тебя люблю, и все только вот ради того, чтобы как-то поближе к Кремлю, чтобы вот как-то так или иначе проскочить в число потенциальных преемников, чтобы вот меня назначили любимой женой Путина. Ну, все это вот мы видим вот в этих, в первую очередь, инициативах.
А вот возвращаясь к вопросу, почему люди выбирают пропаганду, понимаете ли вы, это плохой вкус, это отсутствие критического мышления или что, или как это работает? Потому что, ну, если человек может выбрать, действительно может выбрать пока еще в России при наличии VPN и прочего, вот почему продолжает выбирать? Вот раньше, допустим, в Советском Союзе думали, что если человек сможет выбрать, то он точно не выберет то, что им предлагает там, российский кинематограф, например, или там, не знаю, российские магазины, российское еще что-то, российская пропаганда, в конце концов. Он выберет западные, и похожим образом и получалось, когда это было каким-то неким запретным плодом. А сейчас нет.
Все это печально, и плохо мы знаем свой родной народ. Мне тоже так казалось, когда я был старшеклассником, перестали бы запрещать. И отцу моему так казалось, перестали бы запрещать Битлз, Элвиса Пресли. Как было бы всем хорошо, музыка-то безобидная, просто про любовь. А потом уже все, независимая Россия, и во всем побеждает шансон. Самый примитивный, самый вот такой убогий. Убого очень сыгранный Владимирский Централ. Это же вообще все на самоигре, как попало сделано. А сколько просмотров? «Я хочу тишины», вот такой супер трек там с гигантским количеством просмотров. Вот она, правда жизни. Поэтому, в числе прочего, еще раз я вернусь к этой теме, что не переделать всю эту гигантскую империю, не изменить в одночасье всех этих людей. Поэтому пусть будет шанс у нашего родного региона, Ингрии, Германландии, шагнуть в Европу. Что будет в других городах, в других регионах? Будут ли они слушать шансон и каких-то других шаманов? Пусть, это их выбор, но в Петербурге, в нашем регионе, ну точно, должно быть по-другому. То, что у нас когда-то вот появились выдающиеся музыканты, и мелодисты, и протестные, один только Борис Гребенщиков чего стоит, хотя кто-то у нас на глазах тоже с ума сошел. Например, Константин Кинчев, невозможно было в это поверить в конце 80-х, начале 90-х годов, а что теперь там тоже происходит с этим ядом русского мира? Но он, правда, не петербуржец, он москвич. Поэтому распад, раздел, новое независимое государство, новая жизнь и только благо. В этом во всем будет, и всем нам будет лучше.
Получается, Россия выбирает шамана, а США выбирает Трампа. У всех свои недостатки, вот, и как будто бы каждый выбирает самое простое решение.
Очень печально, но да, вот эти простые решения в этой своей обманчивости, эта вся простота точно такая же, как была в нацистской Германии, что Гитлер вот умело объяснил. Мы проиграли Первую мировую войну, потому что нас предали. Был нож в спину, была пятая колонна, иноагенты. Да, враги народа по-нынешнему, ну, в его случае это были просто евреи, это они все так подстроили. Надо вот избавиться от евреев, тогда-то уж точно победим. И сейчас все это в сердцах россиян, только немножко по-другому. Все зло от иноагентов, от этих вот предателей, изменников, которые почему-то наверняка содержатся Западом, но никто же не может желать поражения своей стране, своей родине, России-матушке просто так, из своих убеждений. Конечно, только за деньги. Ну, вся эта пропаганда действует на россиян, но расплата будет в итоге ужасной, если все это не прекратить механическим вмешательством, не увещеваниями.
Спасибо большое, Максим. У нас Кончается время эфира. Я еще раз напомню всем, кто на нас вдруг не подписан, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите в описании, как можно нас поддержать. Мы благодаря вам делаем все эти эфиры, делаем эти выпуски. Вы наш единственный источник финансирования. Спасибо вам большое за это. И, Максим, конечно же, вам спасибо большое за этот разговор, за то, что согласились прийти к нам в эфир сегодня.
Спасибо. До свидания.
До свидания.